Третья дорожка второй кассеты. Гарри пил большими глотками. Чудесный напиток согревал все тело до кончиков пальцев. Вдруг входная дверь отворилась, и сквозняк взъерошил волосы на голове Гарри. Он глянул в сторону двери и чуть не захлебнулся. В бар вошли МакГонагал и Флитвик, за ними Хагрид с министром магии Корнелиусом Фаджем, толстячком в темно-зеленом котелке и полосатой мантии. Они увлеченно о чем-то беседовали. В мгновение ока Рон с Гермионой вдвоем нажали ладонями на макушку Гарри, Гарри соскользнул со стула и очутился под столом, вылив на себя остатки пива. Сжимая в руках кружку, он видел ноги вошедшей компании. Вот они подошли к стойке бара, постояли немного и, развернувшись, двинулись прямо к нему. Гермиона над его головой прошептала «Мобиле арбус». Елка оторвалась от пола и, плавно покачиваясь, полетела, с глухим стуком приземлилась у их столика и заградила его пушистыми ветками. Сквозь нижние лапы елки Гарри видел, как к соседнему столику придвинулись 8 пар ножек 4 стульев, и на стулья кто, крякнув, кто, вздохнув, сели учителя и лесничий с Фаджем. Сейчас же к ним подошли лаковые туфли бирюзового цвета на высоком каблуке. «Маленькая кружка минеральной», — спросил женский голос. «Это мне», — ответила профессор МакГонагал. «Горячий грог». «Спасибо, Розмерта», — пробасил Хагрид. «Содовая, с вишневым сиропом и с зонтиком». Профессор Флитвик облизнулся и протянул руку за бокалом. «Стало быть, вам, господин министр, смородиновый ром». «Спасибо, Розмерта. Рад вас видеть. Посидите с нами». «Благодарю, господин министр, с удовольствием». Блестящие каблуки ушли и снова вернулись. У Гарри сердце ушло в пятки. Как это он забыл, что у учителей сегодня тоже выходной? Они еще чего доброго здесь до темна засидятся, а ведь ему еще надо вернуться в сладкое королевство, а то и в школу не попадешь». Гермиона думала о том же и нервно постукивала ногой. «Каким ветром вас сюда занесло, господин министр?» — спросила мадам Розмерта. Гарри увидел, как задвигалась нижняя часть упитанного туловища. Фадж, похоже, обернулся посмотреть, не подслушивает ли кто. «Ну, ясно каким. Сириуса Блэка, дорогая моя, ищем. Вы ведь слышали, что он учинил в школе на Хэллоуин?» «Слышала, слышала. Вы, Хагрид, всем успели рассказать? Всему пабу?» — сукоризной спросила МакГонагал. «Думаете, Блэк все еще поблизости?» — тревожно спросила хозяйка гостиницы. «Уверен. Дементеры уже дважды обыскивали мой паб, распугали всех клиентов, одни убытки. Размер-то, дорогая, мне дементеры и самому не по душе. Но что же поделать? Как иначе прикажете вас охранять? Раз ваш пап стоит именно здесь, значит, дементеры будут и к вам заходить. Я только что с ними встречался. Они в бешенстве. Дамблдор не пускает их в школу. И правильно делает», — вступилась за директора школы МакГонагал. «Как бы мы стали преподавать в присутствии таких чудовищ?» «Верно, верно», — тоненьким голоском поддержал коллегу малыш Флитвик, не достававший ногами до пола. «Ну, что поделаешь», — сдержанно заметил Фадж, — «они здесь для того, чтобы защитить вас от злодея. Блэк способен на все. Знаете, мне как-то не верится, что Сириус Блэк мог переметнуться на сторону темного лорда. Это на него не похоже», — задумчиво сказала мадам Розмерта. — «Помню его студентом Хогвартса. Скажи мне тогда кто-нибудь, что из него выйдет черный маг, я бы подумала, что этот человек выпил слишком много медовухи». — «Вы, Розмерта, не знаете и половины всего», — угрюмо ответил министр. — «Люди не знают самых страшных его дел. А что может быть страшнее убийства невинных людей?» — удивилась хозяйка. «Кое-что может. Сомневаюсь. Вы, Розмерта, говорите, что помните его студентом», — заметила профессор МакГонагал. «А помните, кто был его лучший друг?» «Ну как же!» — Розмерта усмехнулась. «Два неразлучных приятеля. Они часто бывали здесь. Сколько от них было веселья! Друзья, не разлей вода! Так и стоят перед глазами Сириус Блэк и Джеймс Поттер. Гарри выронил кружку, и она грохнулась на пол. Рон ткнул его ногой. — Верно, — подтвердила МакГонагал, — Блэк и Поттер, зачинщики всевозможных проказ, оба блестящие ученики, на редкость блестящие, но отчаянные сорвиголовы. Таких ни раньше, ни позже не было. — Ну, это еще неизвестно, — промычал Хагрид. — Фред с Джорджем Уизли, пожалуй, дадут им фору. — И они были как братья, — вставил Флитвик, — как два неразлучных брата. — Именно, — подтвердил Фадж. — Поттер никому не доверял так, как Блэку. Они и после школы дружили. Блэк был шафером на свадьбе Джеймса и Лилли. Потом родился Гарри, и Блэк стал его крестным отцом. Гарри, конечно, ничего об этом не знает. Узнает, будет очень страдать. Из-за того, что Блэк стал сподвижником, сами знаете кого, — прошептала мадам Розмерта, — хуже. Фадж понизил голос. Немногим было известно, что Поттеры знают, вы знаете, кто за ними охотится. У Дамблдора, который, разумеется, всегда боролся против, вы знаете кого, было много тайных агентов, и один из них сообщил, что Джеймсу и Лили грозит опасность. Дамблдор тут же дал им знать и посоветовал спрятаться в тайном укрытии, а для верности подсказал воспользоваться заклятием доверия. — Что это такое? — мадам Розмерта слушала, затаив дыхание. Профессор Флитвик откашлялся и стал тонким голосом объяснять. Заклятие доверия — сложнейшее заклинание. Оно запечатывает тайну в сердце человека-хранителя тайны, как его называют. Эту тайну раскрыть невозможно, разве что сам хранитель ее выдаст. Вы знаете, кто мог годами искать Лили и Джеймса и не нашел бы, даже если бы сунул нос в окно их дома. — Значит, Блэк был хранителем тайны Поттеров? — догадалась мадам Розмерта. — Да, Джеймс Поттер говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, что он и сам подумывает об укрытии, — ответила профессор МакГонагал. Но Дамблдор все равно за них тревожился, он даже сам себя предложил в хранители тайны. — Значит, он подозревал Блэка? — Не то чтобы подозревал... Но ему сообщили, что кто-то из друзей Поттеров переметнулся на сторону, вы знаете кого, и сообщает ему об их передвижениях. Он же какое-то время знал, что среди нас завелся предатель. Но Джеймс Поттер настоял на своем? — Да, настоял, — вздохнул Фадж. — Заклинание доверия применили. А две недели спустя Блэк предал их? Выдохнула мадам Розмерта. — Да, предал. Ему надоело быть двойным агентом, он хотел открыто объявить, на чьей он стороне, потому и выдал Поттеров. Ну, а дальше, вы знаете, тот, кого нельзя называть, убил Джеймса и Лили, хотел убить и малыша Гарри, но лишился волшебной силы, мощь его исчезла, и он бежал. Блэк остался ни с чем, его патрон сгинул как раз, когда предательство его обнаружилось. Оставалось только спасаться бегством. — Гнусный, смердящий душепродавец! — прорычал Хагрид на весь бар. Соседи притихли и повернулись в их сторону. МакГонагал зашикала на него. — А я тогда его видел. Хагрид понизил голос, а потом он убил всех тех... Это я спас Гарри, вытащил его из развалин. Лили-то с Джеймсом уже убили. Я его тогда извлек из-под развалин, а у него на лбу рана. А тут этот, Сириус Блэк на своем мотоцикле. Я-то тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я тогда подумал, он прилетел помочь... Бледный, как смерть, весь трясется. А я-то его утешать стал. Хагрид разрыдался. — Хагрид, пожалуйста, умерьте свой голос, — взмолилась МакГонагал. Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили Джеймса, что он шпион, а еще он говорит: «Я крестный Гарри, отдайте его мне, я мол о нем позабочусь». Ха! Я Гарри не отдал. Дамблдор велел мне отвезти его к тетке. Блэк поспорил, поспорил и согласился, и дал мне свой мотоцикл. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался, с чего это он отдает любимый мотоцикл? И как это он больше не нужен? Эх, дубина я, дубина. Дамблдор-то знал, что Блэк — хранитель Джеймс. Блэк думал улизнуть, но министерство за ним уже охотилось. А отдай я ему Гарри, он бы повез его на мотоцикле, да и кинул бы в море. Сына-то лучшего друга. Да, чё уж там. Переметнулся волшебник на сторону темных сил. Нет для него ни свата, ни брата. Хагрид замолчал, и никто долго не решался заговорить. А все же далеко он не убежал, произнесла удовлетворенно мадам Розмерт. Министерство магии сцапало его на другой день. «Увы», — вздохнул Фадж, — «не мы его нашли, к сожалению. Его нашел друг Поттера, Питер Петтигрю. Он чуть с ума не сошел от горя. Знал, что Блэк — хранитель тайны Поттеров, и стал сам искать Блэка. Петтигрю? Петтигрю? Уж не тот ли толстячок, что еще в Хогвартсе всюду таскался за Поттером и Блэком?» — припомнила мадам Розмерта. — Он самый, — подтвердила профессор МакГонагал. — Он души не чаял в Блэке и Поттере. Он им был, конечно, не ровня, не те способности, а я была чересчур строга с ним. — Как я теперь раскаиваюсь? МакГонагал всхлипнула. — Ну, будет, будет, Минерва, — похлопал ее по плечу Фэтч. — Петтигрю умер как герой. Очевидцы, маглы... Мы потом стерли им память, уверяли, что Петтигрю со слезами укорял Блэка. «Как ты мог, Сириус, Лили и Джеймс, наши друзья?» Потянулся за волшебной палочкой, но Блэк, разумеется, опередил ее. От Петтигрю почти ничего не осталось. Профессор МакГонагал высморкалась и сказала севшим голосом: «Глупый, глупый мальчишка. Дуэли никогда у него не получались». Ну зачем только он сам? Ведь есть же министерство. Эх, добраться бы мне до Блэка раньше, Петтигрю, — взревел Хагрид. Уж я бы с ним не конетелился, я бы его голыми руками на куски. Нет, Хагрид, вы бы с ним не справились, — покачал головой Фадж. Схватить его могла бы только полиция магов. Я в те времена был заместителем главы магического департамента чрезвычайных ситуаций и прибыл на место происшествия одним из первых. Никогда не забуду того, что я там увидел. Посреди улицы глубокая воронка, всюду искореженные трупы, маглы кричат, а Блэк стоит и хохочет над тем, что осталось от Петтигрю, кучкой окровавленной одежды и каких-то... фрагментов. Фадж замолчал, все пятеро достали носовые платки. «Вот размер-то, что содеял Блэк», — глухо продолжал министр. «Блэк забрал оттуда патруль волшебной полиции. Петтигрю посмертно получил орден Мерлина первого класса, слабое утешение для его бедной матери, а Блэка упрятали в Азкабан». Мадам Размерта протяжно вздохнула. «А правда, что он лишился рассудка?» «По-моему, нет», — ответил министр, растягивая слова. «Могу одно сказать. Поражение хозяина помутило временно его рассудок. Убийство Петтигрю и всех тех маглов, жестокое и бессмысленное, было действием отчаявшегося, загнанного в угол человека. Но недавно я был в Азкабане и разговаривал с ним». Все заключенные там явно безумно сидят в темноте, что-то бормочут, а Блэк, он выглядит и говорит как нормальный, даже мурашки по коже, вид у него человека, которому все надоело. Увидел у меня газету, спросил, прочитал ли я ее и не могу ли дать ему, сказал, что соскучился по кроссвордам. Дементоры круглые сутки дежурят у двери. Я ему хоть бы что.
Как по-вашему, господин министр, зачем он сбежал из тюрьмы? Поинтересовалась мадам Розмерта. Уж не хочет ли он вернуть, вы знаете, кому силы и примкнуть к нему?
Думаю, что это его конечная цель, уклончиво ответил Фадж.
Но мы надеемся поймать Блэка раньше. Вы знаете, кто сейчас один, но дайте ему преданного и способного слугу. Подумать страшно, что будет.
За соседним столиком помолчали. Гарри услышал, как кто-то поставил на стол свой бокал.
«Нам пора в замок, Корнелиус», — заметила профессор МакГонагал. «Вы ведь не хотите опоздать на ужин к директору?»
Стулья отодвинулись, запахнулись полы мантии, блестящие каблуки мадам Розмерты вернулись за стойку. Слышно было, как открылась входная дверь, в бар ворвался вихрь снега, и вся компания вышла.
«Гарри!»
Рон с Гермионой заглянули под стол. Все трое молча смотрели друг на друга, не находя слов. Глава 11. Молния. Гарри смутно помнил, как добрался до подпола Сладкого Королевства, миновал туннель и очутился в замке. Вот он еще в трех метлах, а вот уже вылез из горба статуи. Всю дорогу он думал только о нечаянно подслушанном разговоре. Но как же так? Почему Дамблдор, Хагрид, мистер Уизли и Корнелиус Фадж молчали? Почему скрыли, что родителей предал их лучший друг? За ужином Рон и Гермиона тревожно поглядывали на Гарри, не смея заговорить с ним. Рядом сидел Перси. После ужина друзья поднялись в гостиную, а тут Фред и Джордж, на радостях, что наступили каникулы, взорвали десяток бомб вонючек. Гарри не хотелось рассказывать близнецам о походе в Хогсмид, и он тихонько выскользнул из гостиной и поднялся в пустую спальню. В спальне присел у тумбочки, вытащил книги и нашел фотоальбом в кожаном переплете, который ему подарил Хагрид 2 года назад. Там были фотографии мамы и папы. Гарри сел на постель, задернул полок и стал разглядывать снимки. На свадебной фотографии папа машет ему рукой, на лице у него сияет улыбка. Непослушные волосы на голове, такие же, как у сына, торчат в разные стороны. Папа держит под руку маму, и она тоже светится счастьем. А рядом шафер папы. Гарри раньше не обращал на него внимания. Если не знаешь, что это Блэк, то и не догадаешься. На фото он красив и весел, а теперь у него исхудалое бледное лицо. Неужели он уже тогда переметнулся на сторону Волан-де-Морта и замышлял убить лучших друзей? Понимал ли он, что его ждет? 12 лет в Азкабане, после которых он станет неузнаваем. «Но ведь на Блэка Дементора не действуют», — думал Гарри. А Блэк улыбался ему с фото, и когда они совсем близко, он не слышит крик его мамы. Гарри захлопнул альбом и сунул в тумбочку, снял мантию и очки, плотнее задернул полок и лег. Кто-то отворил дверь спальни.
«Гарри, ты здесь?» — спросил Рон.
Гарри притворился, что спит. Рон вышел. Гарри лег на спину и стал глядеть в потолок. Впервые в жизни он почувствовал ненависть. Изображение Блэка словно вырезали из альбома и наклеили на потолок, и он в темноте смеялся над Гарри. Потом, как на экране кино, Блэк убил Питера Петтигрю. Петтигрю немного смахивал на Невилла Долгопупса, и у Гарри в ушах зазвучал тихий, взволнованный голос, хотя он никогда в жизни не слышал голоса Блэка. «Мой господин, наконец-то я хранитель тайны Поттеров». Его собеседник пронзительно захохотал. Этот хохот Гарри слышал всякий раз, когда приближались Дементоры.
«Гарри, на тебе лица нет!»
Гарри заснул только под утро, а, проснувшись, обнаружил, что спальня уже пуста. Он оделся и спустился по винтовой лестнице в гостиную. В гостиной были Рон с Гермионой. Рон жевал мятную жабу и поглаживал живот. Гермиона корпела над домашней работой, разложенной на трех столах.
— А где все?
— Гарри рассеянно огляделся. — Разъехались? Сегодня первый день каникул. Ты что, забыл?
Рон пристально поглядел на Гарри.
— Скоро обед. Я уже собирался пойти тебя будить.
Гарри сел в кресло у камина. За окнами все еще падал снег. Перед камином, как рыжий пушистый коврик, растянулся кот Живоглот. — Тебе не здоровится? У тебя правда больной вид?
Гермиона обеспокоенно взглянула на Гарри.
— Нет, все в порядке.
— Послушай, Гарри, Гермиона и Рон переглянулись.
— Ты, конечно, расстроился из-за того, что вчера услышал, но все равно нельзя делать никаких глупостей.
— О чем ты?
— Нельзя самому охотиться за Блэком.
Сорвалось с языка у Рона. Гарри промолчал, разговор был явно подготовлен, пока он спал.
— Ты ведь не станешь, правда? —
С надеждой спросила Гермиона. — Блэк не стоит того, чтобы из-за него умирать, — добавил Рон.
Гарри поглядел на Рона, на Гермиону. — Ну как же они не понимают?
— Знаете, что я слышу, когда рядом Дементор?
Рон с Гермионой в предчувствии чего-то страшного покрутили головами. — Я слышу, как перед смертью кричит мама. Умоляет Волан-де-Морта пощадить меня. Если бы вы вот так услышали последние слова мамы, вы бы их навсегда запомнили. Такое не забывается. Если бы вдруг узнали, что выдал ее темному лорду их лучший друг.
Ты ведь еще учишься, а Блэк уже взрослый волшебник, — воскликнула Гермиона.
Его поймают дементоры, увезут в Азкабан. Там он понесет наказание.
Ты ведь слышала, что сказал Фадж? На Блэка Азкабан не действует, как на обычных людей. Какое это для него наказание?
И что ты задумал?
Рон был явно встревожен. Хочешь его убить?
Что ты, Рон? Испугалась Гермиона. Гарри никого не хочет убить. Правда, Гарри?
Гарри снова промолчал. Он и сам не знал, чего хочет, однако было ясно, нельзя сидеть, сложа руки, покуда Блэк на свободе. — А Малфой все это знает, — вдруг сказал он. — Помнишь, Рон, его слова на зелье варенье? — Будь я на твоем месте, я бы его выследил. Уж я-то бы отомстил.
— И ты не нас послушаешь, а Малфоя? — рассердился Рон.
Вспомни, что получила мама Петтигрю после его гибели от рук Блэка. Орден Мерлина первого класса и кончик мизинца в коробочке.
Папа сказал, больше ничего не нашли. Этот Блэк чокнутый и очень опасен.
Должно быть, Малфою сказал отец, — не слушал Гарри.
Он хорошо знал Волан-де-Морта. Зови его, вы знаете кто, — взорвался Рон.
— Значит, Малфои знали, что Блэк на стороне Волан-де-Морта, и Малфой будет скакать от радости, если Блэк тебя прикончит, как Петтигрю. Пойми ты, Малфою только того и нужно, чтобы тебя укокошили к следующему матчу.
— Гарри, опомнись! Ну, пожалуйста! — со слезами взмолилась Гермиона.
— Блэк — страшный человек. Ну, зачем тебе лезть на рожон? Ты мгновенно попадешь ему в руки, он только того и ждет. Твои мама с папой не позволили бы тебе самому искать Блэка. Они хотели, чтобы ты жил.
Я никогда не узнаю, чего они хотели. Я никогда, спасибо Блэку, с ними не разговаривал.
Живоглот потянулся и выпустил длинные когти, карман Рона задрожал, воцарилось молчание.
— Послушайте, ведь сейчас каникулы, — воскликнул Рон.
— Скоро Рождество. Идемте к Хагриду. Мы у него 100 лет не были.
— Нельзя, — возразила Гермиона. — Гарри не должен выходить из замка.
— Идемте,
— сказал Гарри, выпрямляясь в кресле. — Заодно спрошу его, почему он, рассказывая мне о родителях, никогда не упоминал Блэка?
Разговор о Блэке принимал явно нежелательный оборот. — А может, лучше сыграем в шахматы? — поспешно предложил Рон. — Или в плюй камни? — Перси оставил мне игральный набор.
— Нет, пойдем к Хагриду, — твердо решил Гарри. Друзья сходили за мантиями, вышли сквозь портретный проход. — К барьеру, гнусные желтопузики! — крикнул сэр Кэдаган вдогонку. И пошли по опустевшему замку. Их шаги гулко отдавались в коридорах, миновали дубовые двери и вдохнули свежий морозный воздух. Спускавшийся вниз луг серебрился пушистым снегом, и шаги друзей оставляли в снегу дорожку. Носки и полы мантии скоро промокли из-за индивели, запретный лес стоял как заколдованный, каждая ветка одета белой сверкающей опушкой. Хижина Хагрида походила на глазированный торт. Рон постучал.
Хагрид не отозвался. — Его что, нет дома? — спросила Гермиона, стуча зубами от холода.
Рон прижался ухом к двери.
— Слышу какой-то странный звук. Кто-то там есть. Может, Клык?
Гарри и Гермиона тоже приникли к двери. Внутри кто-то издавал глухие рыдания.
— Может, за кем-нибудь сбегать? — предложил Рон.
— Хагрид! — Гарри забарабанил в дверь. — Хагрид! Раздались тяжелые шаги, и дверь отворилась. Глаза у Хагрида покраснели и опухли. По кожаному жилету струились слезы.
— Вы уже слышали? — прорыдал Хагрид и кинулся обнимать Гарри.
Лесничий был ростом с двух мужчин. Его объятия были делом нешуточным. Гарри наверняка бы упал, если бы Рон с Гермионой вовремя не схватили лесничего под руки. Друзья все втроем втащили его в хижину, усадили за стол. Он уронил голову на руки и разрыдался еще громче. Лицо его все было залито слезами, намокла и нечесанная борода. — Что стряслось, Хагрид? — спросила испуганно Гермиона. Гарри заметил на столе письмо.
— Что это, Хагрид?
Хагрид подтолкнул письмо к Гарри. Гарри раскрыл его и прочитал. «Уважаемый мистер Хагрид, сообщаем, что расследование по делу о нападении гиппогрифа на ученика во время урока закончено. Постановлено принять заверение профессора Дамблдора, что вы в этом прискорбном инциденте невиновны».
«Да ведь это здорово!»
Рон похлопал лесничего по огромному плечу. Хагрид всхлипнул и махнул Гарри рукой, чтобы читал дальше. «Тем не менее, мы обязаны выразить наше беспокойство по поводу вышеупомянутого гиппогрифа. Мы получили жалобу от мистера Люциуса Малфоя и передаем дело в комиссию по обезвреживанию опасных существ. Слушание состоится 20 апреля. Просим вас прибыть в указанный дом в комиссию с вашим гиппогрифом. До начала слушания вам надлежит держать гиппогрифа на привязи в отдельном помещении. С уважением, ваши коллеги». Ниже шел список школьных попечителей.
«Но ведь ты говорил, что клювокрыл очень хороший?» — вспомнил Рон.
«Держу пари, все обойдется?»
«Нет, не обойдется. Знаю я этих упырей из комиссии по обезвреживанию».
Хагрид утер рукавом слезы. «У них зуб на самых интересных животных». В углу кто-то громко зачавкал. Гарри, Рон и Гермиона обернулись. На полу в растяжку лежал гиппогриф и что-то жевал. «Ну как оставить его снаружи? Ведь ужас, сколько намело снегу!» — всхлипывая, объяснил Хагрид. «Теперь Рождество, а он будет там, один-одинешенек и на привязи». Друзья переглянулись. Они расходились с Хагридом во взгляде на самых интересных животных, которых другие люди называют опасными чудовищами. Впрочем, клювокрыл и вправду выглядел безобидным. Хагрид же и вовсе считал его милашкой. «Тебе надо хорошенько подумать, как его защитить».
Гермиона села рядом с Хагридом и погладила его по огромной ручище. Необходимо доказать комиссии, что он не опасен.
«Ничего не выйдет», — рыдал Хагрид.
«Комиссия в кармане у Люциуса Малфоя. Все его боятся. Я проиграю дело».
«И тогда...»
«Клювика!»
— Хагрид чиркнул пальцем по шее и с плачем рухнул на стол.
«Может, Дамблдор поможет?» — вслух подумал Гарри. «Он и так мне очень помог.
А у него самого забот полон рот, эти Дементор, Сириус Блэк...»
Рон и Гермиона взглянули на Гарри, как будто хотели сказать, вот он, подходящий момент, укорить Хагрида, умолчавшего о роли Блэка в гибели его родителей. Но Хагрид был так несчастен, так боялся за судьбу гиппогрифа, что Гарри просто не мог еще усугублять страдания своего друга.
— Хагрид, нельзя сдаваться, — твердо сказал он. — Гермиона права, надо хорошенько продумать защиту. Мы будем свидетелями.
Я где-то читала о суде над гиппогрифом. Его тоже раздразнили, и он напал на обидчика, — задумалась Гермиона.
Того гиппогрифа оправдали.
Обязательно найду этот случай.
Хагрид только громче зарыдал. Гарри с Гермионой обернулись к Рону, как к якорю спасения.
— Заварю-ка я чаю, — сказал тот.
Гарри вытаращил глаза.
«А мама всегда предлагает чашку чая, когда кому-нибудь плохо», — развел руками Рон.
Наконец, выслушав многочисленные заверения о помощи и увидев перед собой кружку горячего чая, Хагрид высморкался в платок размером с добрую скатерть и сказал:
«Все правильно, нечего раскисать, надо взять себя в руки». Огромный волкодав Клык застенчиво вылез из-под стола и положил морду Хагриду на колени.
«И чего я расквасился? На себя не похож!» Хагрид погладил Клыка по холке, потрепал за ухо. «Сам не свой последнее время. Беспокоюсь о клювике, да и уроки мои никому не нравятся».
«Нам очень нравятся», — соврала Гермиона. «Отличные уроки», — поддакнул Рон.
— Как, кстати, поживает Флоберт Черви?
— Все передохли, — сник Хагрид.
— Салат объелись. Бедные, у Рона от сдерживаемого смеха затряслись губы. Да еще эти дементоры, мороз по коже. Хагрида передернуло. Как иду в три метлы промочить горло, каждый раз их вижу, как в Азкабан вернулся.
Хагрид умолк и отхлебнул чаю. Гарри, Рон и Гермиона затаили дыхание. Хагрид впервые упомянул о заключении в волшебной тюрьме.
— А в Азкабане страшно?
— осторожно спросила Гермиона.
— Еще как!
Хагрид глядел в одну точку. — Другого такого места во всем свете нет.
Я думал, с ума сойду. В голове всякие ужасы вертелись. Все вспоминал, как меня выгнали из школы, как умер отец, как я отпустил Норберта.
На глазах у него опять выступили слезы. Норбертом звали дракончика, которого Хагрид выиграл в карты. Посидишь там и забываешь, кто ты, зачем живешь. Я все мечтал, помереть бы, пока сплю. А потом меня выпустили. И я будто снова родился, все вокруг новое, лучший день в жизни, а дементоры-то меня отпускать не хотели.
— Ты ведь был не виноват? — с удивлением воскликнула Гермиона.
Хагрид горько усмехнулся.
— А им-то что? — Им нужно пару сотен заключенных, а кто виноват, кто нет, их это не трогает.
Хагрид молча уставился в чашку, потом тихо прибавил: —
Хотел я было отпустить клювика, пусть бы себе улетел. Да как ему втолкуешь, что надо улепетывать? Да и закон страшно нарушить. Как бы опять...
Хагрид поглядел на Гарри, Рона и Гермиону полными слез глазами.
Не хочу обратно в Азкабан.
Хотя вечер у Хагрида был не очень веселый, все же он оказал на Гарри то действие, на которое Рон с Гермионой рассчитывали. Гарри теперь лишь изредка вспоминал Блэка и ревностно взялся готовить оправдательную речь для суда над гиппогрифом. На другое утро друзья отправились в библиотеку, принесли оттуда по охапке книг и в пустой гостиной засели за поиски. Весь день они сидели у пылающего камина, перелистывая пыльные тома, страницу за страницей, в надежде найти похожий случай. Книги были полны отчетов о знаменитых судах над опасными чудовищами. Время от времени кто-нибудь говорил: «Вот тут есть кое-что. В 1722 году был случай... Правда, гиппогрифа признали виновным и казнили. Вот, поглядите. А вот это, пожалуй, подойдет. В 1296 году на кого-то напала мантикора. Ее оправдали и отпустили на волю. Ой, нет, не годится. Ее все боялись и потому отпустили». Замок тем временем прихорашивался к Рождеству, несмотря на то, что любоваться волшебными украшениями было почти некому. В коридорах висели гирлянды Остролиста и Амеллы, щели и прорези доспехов сияли таинственным светом, а в большом зале, как обычно, поблескивали золотыми звездами 12 огромных елок. По замку поплыли ароматы праздничных яств, и в сочельник даже короста высунула нос из кармана Рона. Так вкусно пахло. Рождественским утром Рон кинул в Гарри подушкой, и Гарри проснулся. «С Рождеством тебя! Смотри, прибыли подарки!» Гарри сощурился и потянулся за очками. На полу у кровати в полутьме спальни высилась куча коробок. Рон уже разглядывал свои подарки. «Еще один свитер от мамы!» «Ну, как всегда, темно-бордовый. Тебя она тоже наверняка прислала». Гарри развернул первый пакет. Ему миссис Уизли связала ярко-красный с гриффиндорским львом на груди, а еще напекла пирожков с изюмом и миндалем, не забыла прислать коробки с пирожными и ореховыми леденцами. Отодвинув все это, он увидел на полу длинную плоскую коробку. «Что это?» Бросил Рон любопытный взгляд. — Не знаю. Гарри раскрыл подарок и не поверил глазам. Это была чудесная новенькая метла. Рон выронил носки и спрыгнул с кровати. Вот это да! Он даже охрип от восхищения. И не просто метла, а та самая молния, которой Гарри каждый день любовался, когда жил в косом переулке. Он взял метлу в руки, древко блеснуло, метла задрожала, Гарри отпустил ее, и она повисла в воздухе. «Садись и лети!» На кончике древка золотился регистрационный номер, гладкие прямые березовые прутья были как на подбор. «Кто это тебе прислал?» «Погляди, может, в коробке есть записка?» Рон разорвал упаковку. «Ничего нет». «Потрясающе! Кто же это дарит такие дорогие подарки?» «Готов поспорить, что не Дурсли». Гарри налюбоваться не мог на подарок. «Знаю. Наверное, Дамблдор». Рон разглядывал метлу со всех сторон. «Помнишь, он прислал тебе мантию-невидимку и не подписался?»
«Мантия-невидимка была папина», — возразил Гарри. «Он мне ее просто передал. Он не может выбросить на меня сотни золотых галеонов, так и разориться недолго».
«Да, вряд ли он. Ну, еще и Малфи бы сказал, что у директора завелись любимчики. Ты только представь себе, что будет с Малфоем!» Рон чуть не захлебнулся от смеха. «Его от зависти скрючит. У тебя теперь метла международного класса».
Даже не верится. Затаив дыхание, Гарри провел рукой по метле, а Рон рухнул от хохота на кровать, воображая позеленевшего от злости Малфоя. «От кого же?» «А я знаю, от кого». Рон перестал хохотать. «От Люпина».
«От Люпина?»
Тут уж настала очередь Гарри смеяться. «Да будь у него деньги, он бы себе новый костюм купил».
— Это конечно, но он тебя любит. Он тогда пропустил матч. Его вообще не было в школе, но ему, наверное, кто-то сказал о Нимбусе, и он в Косом переулке купил тебе молнию.
— Как это не было в школе? Он ведь болел. — Может, и болел, только в больничном крыле его не было. Помнишь, Снег влепил мне наказание? Я очистил утки в палатах. И Люпина там не было.
Гарри нахмурился. Да нет, Люпину такая метла не по карману.
Над чем это вы смеетесь?
На пороге стояла Гермиона в домашнем халатике и с рыжим любимцем на руках. На шее у кота красовался бант из мишуры, и Живоглот недовольно ворчал.
«Унеси его отсюда!» Рон поскорее вытащил коросту из-под одеяла и сунул в карман пиджака. Но Гермионе было не до Рона. Она посадила кота на постель Симуса и, раскрыв рот, глазела на молнию.
— Гарри, кто это тебе подарил?
— Не знаю, в посылке не было поздравительной открытки. Гермиона вдруг посерьезнела и смущенно закусила губу.
— Что это с тобой?
— удивился Рон.
— Странно как-то, — ответила Гермиона. — Это ведь очень хорошая метла, да?
— Самая лучшая в мире? Восторгу Рона конца не было. Значит, она дорого стоит? Еще бы! Да она дороже всех метел слизеринцев, взятых вместе.
— Кто же это мог подарить Гарри такую дорогую вещь и даже не назвать себя?
«Да что нам за дело, кто ее прислал?» — воскликнул беспечный Рон.
«Гарри, дашь прокатиться, а?»
«На этой метле кататься нельзя», — отрезала ни с того ни с сего Гермиона.
Рон и Гарри недоуменно взглянули на нее.
«И что же Гарри с ней делать? Пол ей вместить, что ли?»
Гермиона раскрыла было рот, но в этот миг Живоглот прыгнул с постели Симуса и вцепился в грудь Рону. «Убери своего кота!» — заорал Рон. Кот рвал когтями его пижаму, короста выскользнула из кармана и взобралась на плечо. Рон ухватил ее за хвост, сбросил кота и хотел было пнуть ногой, но промахнулся, угодил в чемодан у кровати Гарри, взвыл от боли и запрыгал на одной ноге. Тут из старого носка дяди Вернона выкатился вредноскоп, закрутился на месте, засверкал и пронзительно засвистел металлическим свистом. У Живоглота шерсть встала дыбом. Ой, совсем забыл про него. Гарри нагнулся и поднял вредноскоп, я же сам его засунул в носок. «А носки эти я не ношу». Вредноскоп вертелся и свистел на ладони, кот выгнул спину дугой и грозно зашипел. «Ну, сейчас же убери своего кота, Гермиона, а то я за себя не отвечаю», — отчеканил Рон, сидя на кровати и потирая ушибленную ногу. Гермиона подхватила Живоглота, он желтым глазом злобно глядел на Рона и вышла из спальни.
«Спрячь ты эту штуку», — попросил Рон.
Гарри сунул вредноскоп в носок, а носок запихал на самое дно чемодана. В комнате воцарилась тишина. Только Рон пыхтел от боли и злости.
Короста съежилась у него в руках. Гарри давно ее не видел, и сердце у него зашлось от жалости. Крыса похудела и осунулась. Кое-где вылезла шерсть.
«Она что-то совсем зачахла», — заметил Гарри.
«Не зачахла бы, не будь тут этого рыжего недоумка. Это у нее стресс».
Гарри промолчал. «Обычные крысы живут только 3 года», — вспомнились ему слова хозяйки волшебного зоомагазина. Короста была, видно, лишена волшебной силы, и, стало быть, жить ей осталось совсем недолго. А Рон, хоть и жалуется, что короста ему надоела и толку от нее чуть, все равно любит ее. Друзья встретились в гостиной. В это Рождество им было невесело. Гермиона заперла кота в спальне и дулась на Рона.
Как не стыдно! Хотел пнуть глотика ногой.
Рон все еще кипел. Живоглот опять чуть не съел его крысу. Гарри взялся мирить их, но махнул рукой и стал изучать свой подарок. Гермиона почему-то дулась и на метлу.
Ничего не говорила, но поглядывала на нее с недоверием, как будто и метла невежливо обошлась с ее любимцем. Наступило время обеда, и друзья спустились в большой зал. Факультетские столы опять отодвинуты к стенам, посреди зала один общий стол, на котором накрыто на 12 человек, за столом уже сидят Дамблдор, МакГонагалл, Снэк, Стебль, Флитвик и завхоз Филч в старомодном поношенном фраке вместо обычной коричневой куртки, двое робких первоклашек и мрачного вида слизеринец-пятикурсник. Гарри, Рон и Гермиона подошли к столу. «Веселого Рождества!» — поздравил их Дамблдор и добавил. «Нас мало, и мы решили, что глупо сидеть за разными столами. Садитесь, мы ждем вас». Друзья все трое уселись на дальнем конце стола. «Хлопушки! Берите, Северус!» Дамблдор протянул Снегу большую серебряную. Снег неохотно протянул руку, дернул ее за шнурок, хлопушка взорвалась, и в руке у Снега очутился островерхий колпак, наверху которого красовалось чучело грифа. Гарри и Рон с улыбкой переглянулись. Снег изобразил корявое подобие улыбки и передал шляпу Дамблдору. Дамблдор тут же нахлобучил ее вместо своей обычной шляпы волшебника. — Ну что вы, угощайтесь! Дамблдор с сияющей улыбкой оглядел сидящих. Едва Гарри протянул руку к блюду с жареным картофелем, как дверь в зал снова открылась и вплыла. По-другому не скажешь, профессор Трелани. На ней было длинное зеленое платье, расшитое блестками. В нем она еще больше походила на стрекозу-переростка. «Сивилла, вот так сюрприз!» — воскликнул Дамблдор и привстал. «Я глядела в магический кристалл, господин директор», — ответила Трелани мистическим потусторонним голосом, и к своему вящему удивлению увидела себя. «Я покидаю свое одинокое убежище и спускаюсь к вам. Разве могу я бросать вызов судьбе? И я поспешила сюда. Прошу вас простить мне мое опоздание». Ну, разумеется, какой разговор? У Дамблдора в глазах заплясали лукавые огоньки. «Позвольте начертать вам стул». И директор на самом деле начертал в воздухе волшебной палочкой стул. Он медленно завертелся, повисел немного и приземлился между Снегом и МакГонагалл. Трелани, однако, не села. Она обвела сидящих взглядом огромных глаз и вдруг вскрикнула. «Я не смею, профессор! Если я сяду, нас тогда будет 13! Не забывайте, когда вместе обедают 13 человек, кто первый встанет, тот первый умрет!»
«Давайте, Сивилла, забудем сегодня эту примету!» — нетерпеливо ответила МакГонагалл. «Садитесь скорее, индейка остынет!»
Профессор Трелани немного помедлила, смежила веки, поджала губы и опустилась на стул с таким видом, как будто предвидела, стол сейчас поразит молния. Профессор МакГонагалл тотчас запустила разливную ложку в ближайшую супницу. — Не желаете супу с потрохами, Сивилла? — спросила она. Трелани никак не слышала. Открыла глаза и снова оглядела присутствующих. «А где же любезный профессор Люпин?» «Ему опять не здоровится», — ответил Дамблдор и жестом пригласил всех начинать трапезу. «Бедный Люпин, надо же заболеть на Рождество!» «Вы, конечно, знали об этом, Сивилла?» — спросила МакГонагалл, подняв брови. Трелани бросила на соседку ледяной взгляд. «Разумеется, знала, Минерва, но не в моих правилах выставлять на показ всевидение. Обычно я себя веду так, словно у меня нет третьего глаза. Ну, зачем волновать людей?» «Это многое объясняет», — должна сказать Минерва. В голосе Трелани вдруг пропала потусторонность. «Профессор Люпин недолго пробудет с нами. И, кажется, он сам знает, что время его на исходе. Я как-то предложил ему поглядеть в магический кристалл, так он просто сбежал. Его можно понять.
Сухо отозвалась МакГонагал. «Едва ли профессору Люпину в ближайшее время что-то грозит?» — вмешался Дамблдор приветливым, но все же слегка повышенным голосом, что положило конец пререканиям профессоров. «Северус, вы ведь сварили ему еще одну порцию зелья?»
«Да, господин директор».
«Ну вот и прекрасно. Стало быть, он скоро поправится. Дерек, вы еще не пробовали свиных сарделек?»
«Попробуйте, очень рекомендую», — обратился Дамблдор к первокурснику. Тот отчаянно покраснел и дрожащими руками приблизил к себе миску с сардельками.
До самого конца пиршества Трелани вела себя вполне сносно, сидели за столом еще два часа, Гарри и Рон в рождественских шляпах из хлопушек перепробовали все кушанья, они первые встали из-за стола, и профессор Трелани громко вскрикнула: «Мои дорогие, кто из вас встал первый?»
«Не знаю», — Рон смущенно глянул на Гарри.
— «По-моему, это не имеет никакого значения», — холодно заметила профессор МакГонагал. — «Если только за дверью не стоит сумасшедший с топором, готовый отрубить голову первому, кто выйдет в холл».
Все, даже Рон, засмеялись. Трелани была оскорблена до глубины души.
— «Ты идешь?» — спросил Гарри Гермиону.
— «Нет». — буркнула Гермиона. — «Мне надо поговорить с профессором МакГонагал».
— «Наверное, хочет нагрузить себя еще уроками», — зевая, сказал Рон по дороге в холл.
Сумасшедшего с топором в холле не было. На портрете у входа в гостиную Гриффиндора сэр Кэдаган праздновал Рождество с парой монахов, своим толстым пони и двумя-тремя предшественниками Дамблдора. Сэр Кэдаган поднял забрало шлема и поприветствовал друзей кружкой полной меда. «Веселого Рождества! И-ик! И пароль! Подлый трус!»
«Вам того же, сэр!» — крикнул рыцарь, и проем открылся.
Гарри поднялся в спальню за новой метлой и набором для ухода за метлами, который Гермиона подарила ему в день рождения. Спустившись вниз, он тщательно осмотрел молнию. Нет ни одного сломанного прутика, и древко блестит так, что и полировать не надо. Гарри отложил набор и стал с Роном просто любоваться метлой. Скоро дверной проем отворился, и вошла Гермиона, за ней профессор МакГонагал. МакГонагал была деканом Гриффиндора, но в гостиную факультета захаживала редко. Гарри видел ее только раз, она тогда пришла с очень неприятным известием. Гарри и Рон, держа в руках молнию, глядели на нее не без удивления. Гермиона обошла их, села за стол, взяла первую попавшуюся книгу и спрятала в нее лицо.
— «Это и есть та самая метла?» — спросила МакГонагал, подозрительно глядя на молнию.
— «Мисс Грэнджер только что сообщила мне, что вам, Поттер, подарили метлу».
Гарри и Рон обернулись к Гермионе. Из-за книги Гермиона держала ее вверх ногами, был виден только ее покрасневший до корней волос лоб.
— «Вы позвольте?» МакГонагал, не дожидаясь согласия, взяла метлу и тщательно оглядела.
«Если я правильно поняла, ни письма, ни открытки в посылке не было».
«Да, не было», — кивнул головой Гарри.
«Боюсь, Поттер, что мне придется забрать ее у вас».
«Забрать?» — Гарри вскочил с места. «Почему?»
«Нужно проверить, не наложены ли на нее чары. Сама я в метлах не разбираюсь, но, думаю, мадам Трюк вместе с профессором Флитвиком сумеют ее разобрать».
— «Разобрать?»
— повторил Рон таким тоном, как будто заподозрил, что профессор МакГонагал сошла с ума.
— «Это займет всего несколько недель. Как только убедимся, что метла чиста от заклятий, мы вам сразу ее вернем».
— «Метла в порядке, профессор».
Голос Гарри чуть заметно дрожал.
— «Честно? Откуда вам знать, Поттер?»
— мягко возразила МакГонагал. — «Вы ведь на ней еще не летали. И пока мы не убедимся, что метла не заколдована, боюсь, летать на ней вам не придется. Я буду вам сообщать, как продвигается дело».
Профессор МакГонагалл развернулась на каблуках и вышла из гостиной. Гарри глядел ей вслед, сжимая в руке жестянку с полиролью. Рон повернулся к Гермионе.
«Кто тебя просил говорить, МакГонагалл, про новую метлу Гарри?»
Гермиона отбросила книгу. Краска еще не сошла с ее лица, но она встала и смело поглядела в глаза Рона, потому что я подумала... И профессор МакГонагалл со мной согласилась, метлу мог прислать Гарри Сириус Блэк. Глава 12. Патронус. Конечно, Гермиона хотела как лучше, но Гарри все равно злился. Каких-то несколько часов он держал в руках самую лучшую в мире метлу, а теперь... Даже не знал, увидит ли еще когда-нибудь свою молнию. И все из-за Гермионы. Гарри был уверен, что сейчас метла в полном порядке. Но что с ней станет после проверок, страшно подумать. Рон же был просто в ярости.
Разобрать на части совершенно новую молнию? Да это настоящее преступление.
А Гермиона не сомневалась, что поступила правильно. И перестала бывать вообще в гостиной. «Наверное, сидит в библиотеке», — решили Рон с Гарри, но не пошли мириться. К счастью, каникулы кончились, и вскоре после Нового года башня Гриффиндора снова наполнилась людьми и шумом. Вечером перед началом нового семестра Гарри подошел в Вуд. «Как прошло Рождество?» Поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, тихо продолжил. «Я тут на каникулах кое о чем размышлял. Ну, о том, что случилось во время последнего матча. Дементоры ведь могут снова явиться на матч. Я хочу сказать, мы не можем позволить тебе...» Вуд смутился и замолчал. «Я тоже об этом думал», — быстро произнес Гарри. «Профессор Люпин сказал, что научит меня противостоять дементорам. После Рождества у него будет время. Начнем заниматься на этой неделе».
«Прекрасно», — просиял Вуд. «Тогда другое дело. Я не хочу терять такого ловца, как ты, Гарри. А ты заказал новую метлу?»
«Нет», — качнул головой Гарри.
«Нет?» — недоуменно переспросил капитан.
«Пора бы уже заказать. В матче против Коктеврана на комете и делать нечего».
«Ему подарили на Рождество молнию», — сообщил сидящий рядом Рон.
«Молнию?» — Вуд изменился в лице.
«Не может быть! Нет, ты серьезно?
Настоящую? Настоящую молнию?»
«Да не радуйся, Оливер», — мрачно произнес Гарри. «У меня ее больше нет. Забрали. Проверить, не заколдована ли она».
И он объяснил Оливеру, что произошло в рождественский вечер.
«Заколдована?» — с недоверием переспросил Вуд.
«Но кто мог ее заколдовать?»
«Сириус Блэк»,
— вздохнул Гарри. «Говорят, он охотится за мной. И МакГонагалл решила, что это он прислал метлу».
Вуда, кажется, не очень взволновало известие, что за его ловцом охотится знаменитый убийца.
«Но Блэк не смог бы купить молнию», — выпалил он.
«Он ото всех скрывается. Вся страна его ищет. Он что, просто так зашел в магазин товаров для квиддича и купил метлу?»
«Да я это понимаю», — махнул рукой Гарри. «А МакГонагалл нет. Она хочет всю ее разобрать на части».
Вуд побледнел. «Нет, я пойду поговорю с ней, Гарри», — пообещал он. «Попробую ей объяснить. Молния, но настоящая молния в нашей команде. Она ведь не меньше меня хочет, чтобы мы победили. И она должна понять. Молния!»
На следующий день начались занятия. Первый был урок Хагрида. Гарри и его одноклассникам совсем не хотелось дрожать под открытым небом 2 часа в холодное январское утро, но урок оказался на удивление веселым. Хагрид таки придумал, чем развлечь класс, принес целую кучу саламандр и разжег костер.
Ребята весь урок подбрасывали в пламя сухие ветки и листья, а огнелюбивые ящерицы, извиваясь, сновали среди раскалившихся до бела поленьев. Зато урок прорицания был куда менее веселым. Профессор Трелани учила гадать по руке. Взглянув на ладонь Гарри, она без обиняков сообщила ему, что такой короткой линии жизни она отродясь не видела. А вот защита от темных искусств Гарри ждал с нетерпением, особенно после разговора с Вудом. Ему хотелось как можно быстрее приступить к дополнительным занятиям с Люпином. «Да-да-да», — кивнул профессор, когда в конце урока Гарри напомнил ему о его обещании. «Конец третьей дорожки второй кассеты».